летят, наши годы как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. В эфире авторская программа Тамары Первышиной «Почтенный возраст». Для вас, ветераны.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! 24 июня мы отметили очередную годовщину легендарного Парада Победы. Москва, 24 июня 1945 года. Много величественных военных парадов было на Красной площади, но такого парада никогда еще не видели древние стены Кремля. На праздник победителей прибыли сводные полки 10 фронтов и военно-морского флота. Как были размещены фронты на карте Родины, так выстроились в этот день на Красной площади сводные полки. Справа – герои Приполярья и Заполярья, воины Карельского фронта. За ними славные защитники и освободители Ленинграда, герои боев в Прибалтике, воины белорусских фронтов 3-го, 2-го, 1-го, который прошел от Сталинграда через Орел, Днепровские переправы, Полесье, Вислу и Одер в логово фашистского зверя Берлин и водрузил над Рейхстагом Знамя Победы. Плечо к плечу построились бойцы 1-го, 4-го, 2-го и 3-го украинских фронтов, победители во многих битвах в Польше, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии и в Германии, и сводный полк морей и океанов, омывающих берега нашей Родины, славные военные моряки». Всех их вывели на парад прославленные полководцы. Принимал парад победы маршал Жуков на белом коне по кличке Кумир. Командовал парадом маршал Рокоссовский на вороном коне по кличке Полюс. По всей планете нашей та встреча прогремела. Оркестр московский сводный сыграл отбой войне. От Спасской башни маршал к нам выехал на белом, другой скакал навстречу на вороном коне. А в сомкнутых колоннах все, кто на танк с гранатой, вставал в боях и к миру крепил мосты штыком. Герои фронтовые, обычные солдаты, надежная опора, на ней стоит наш дом». 9 мая 2015 года в честь 70-летия Великой Победы на Красной площади состоялся грандиозный парад, на котором довелось присутствовать нашему земляку, потомку Ломоносова, штурмовавшему Берлин и оставившему автограф на поверженном Рейхстаге Александру Ивановичу Кузнецову. Слушаем фрагмент воспоминаний фронтовика о незабываемых праздничных днях.
10 часов начался парад. Сначала зазвучала музыка музыкального батальона, потом они пошли вперед, и за ними пошла армия. Долго очень шли.
А когда пошли в форме Великой Отечественной войны, как у вас там на трибунах было?
Когда пошли знамена фронтов, это было просто животрепещущее. У меня забило сердце, я вспомнил все.
Наверное, многие плакали.
Из людей, которые смотрели на парад, их было тысячи, сделаны сиденья от площади до самой Кремлевской стены. Некоторые со слезами. Парад прошел, музыканты ушли, и пошла техника новая. У меня вот тут есть журнал парада.
Это вам подарили?
Подарили журнал парада.
Давайте я посмотрю. Все написано. Парад смирно. Ой, здорово-то как. Порядок прохождения парадных расчетов. Здесь все написано, все сфотографировано. Тут все, кто участвовал в параде. Это вам такая память. Вот техника, все фотографии.
И авиация.
Авиация, да. А здесь ветераны.
Нашей группы тут фотографии. 12 фотографий. Парад посмотрели, и нам наши руководители сказали, сейчас мы пойдем в Кремль.
А это что, пригласительные билеты такие?
Да. На все мероприятия есть пригласительные билеты.
Да что вы, написано, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин приглашает Александра Ивановича Кузнецова на торжественный прием по случаю празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Москва, Кремль, Большой Кремлевский дворец. 9 мая 2015 года, 12 часов. Тут написан «Ваш стол, номер такой-то, Георгиевский зал, форма одежды, парадная военная форма с орденами и медалями». Ну как здорово!
Это было замечательно.
Как и у людей, у старых улиц и площадей есть своя память. У Красной площади особая. Она страдала в годы бедствий и ликовала в дни побед. Оплакивала погибших и дарила цветы героям. Отсюда, с парада 41-го, уходили полки защищать столицу. Здесь, к подножию мавзолея, были брошены знамена и штандарты разгромленного фашизма в 45-м. Почти через 70 лет, 9 мая 2015 года, Красная площадь вновь приветствовала своих победителей, поседевших, постаревших, но всегда молодых. Юбилейный парад 2015 года в честь 70-летия Победы – одна из заключительных страниц истории в общей книге беззаветного героизма и мужества, которая называется «Великая Отечественная война». Вы слушаете программу «Почтенный возраст». «29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. Мы помним, что партизанское движение связано в основном с Белоруссией, но и на севере успешно действовали составленные из жителей Архангельской области партизанские отряды «Полярник», «Большевик», «Сталинец». Сотни наших земляков воевали в этих подразделениях. Все три архангельских отряда действовали в Карелии. Одна из отличительных особенностей партизан в Карелии состояла в том, что они базировались на неоккупированной врагом территории. По заданию командования осуществляли рейды в тыл врага. Деятельность партизанских соединений была сопряжена с трудностями. Большинство жителей было эвакуировано. В этом редко населенном крае нашим партизанам было трудно рассчитывать на помощь местного населения. На территории врага часто партизанам приходилось ночевать без костров, на мерзлой земле, в сырой, покрывшейся ледяной коркой одежде. Сегодня известный историк-краевед Валерий Григорьевич Карьяланин расскажет нам о своей изыскательской работе. Ему удалось найти документы о малоизвестном партизанском отряде «Папанинцы».
Работа посвящена созданию первого отряда на Архангельской земле. Юбилей будет в декабре этого
первого
года.
Первого партизанского?
Да, 75 лет. Называется «Бойцы невидимого фронта». 22 июня 1941 года Германия, ее союзники вероломно, без объявления войны, напали на Советский Союз. Военные действия на севере нашей страны начались 29 июня 1941 года с перехода в наступление немецкой армии Норвегия, в составе которой насчитывалось 4 немецких и 2 финских дивизии. В ночь с 30 июня на 1 июля финские войска вторглись на территорию СССР в приграничных районах Карелии. К августу того же года в ходе ожесточенных боев были нашими войсками оставлены города Сартовала, Выборг, Ланденпохия, Кексгольм, позднее Олонецк и Петрозаводск. 5 октября советские войска оставили Медвежьегорск. К концу декабря 1941 года противник был остановлен на рубеже от южного участка Беломоро-Балтийского канала до станции Масельская и западнее Кировской железной дороги по линии Ругозер, Ухта, Кестенгала, Курти, Мурманск. Правительство и учреждения государственной власти Карелии работали в городе Беломорске. С целью помощи войскам Карельского фронта руководством областного управления НКВД по Архангельской области было принято решение о формировании партизанского отряда. Трудность заключалась в том, что у чекистов не было профессиональных людских ресурсов. Введения были только, ну, на тот момент, исправительно-трудовые лагеря. Выбора не было. Из специальной части при лагерях осенью 1941 года приступили к отбору контингента из числа осужденных по бытовым и воинским преступлениям, которому можно было доверить оружие. Главным условием отбора были хорошее здоровье, умение ходить на лыжах, отбытие половины срока наказания, хорошие характеристики из лагеря. Осужденные по 58-й статье в расчет не принимались, их не брали на фронт всю войну. После проведения проведении тщательной проверки отобранных кандидатов из числа условно-досрочно освобожденных заключенных этапами направляли в Архангельск. Начальнику тюрьмы номер один было направлено соответствующее распоряжение о содержании данного контингента, а именно в помещении их в одну лучшую отдельную камеру, на работу не посылать, улучшить питание. Место формирования партизанского отряда, которому было присвоено кличка «Папанинцы», установить не удалось. По всей видимости, они ночевали на территории управления НКВД. Занятия проводились на стадионе «Динамо». Список бойцов отряда я приведу полностью. И вот эти списки, они уже рассекречены. И список бойцов отряда. Мыльский Иван Антонович, 1898 года рождения. Марков Василий Ильич, 1911 года рождения. Крутиков Александр Степанович, 1914 года рождения. Серебряков Александр Арсентьевич, 1914 года рождения. Попов Василий Николаевич, 1915 года рождения. Окрепилов Петр Иванович, 1905 год. Ефремов Дмитрий Матвеевич, 1918 год рождения. Федоров Сергей Тимофеевич, 1916 год рождения. Соловьев Алексей Федорович, 1913 год рождения. Щербаков Василий Дмитриевич, 1913 год рождения. Морозов Василий Николаевич, 1914 год рождения. Скоморохов Александр Ильич, 1904 год рождения. Сорокин Иван Николаевич, 1913 год рождения. Шкарин Александр Варсонофьевич, 1916 год рождения. Богданов Иван Тимофеевич, 1915 год рождения. Аксенов Арсений Фирсович, 1914 год рождения. Царев Георгий Яковлевич, 1915 год рождения. Гаменюк Степан Дмитриевич, 1910 год рождения. Задорожный Кузьма Иванович, 1917 год рождения. Пятаков Иван Васильевич, 1918 год рождения. Учеба бойцов партизанского отряда была организована по 40-часовой программе. В плане учебы были следующие дисциплины. Подрывное дело 10 часов, лыжное дело 10 часов, топография 6 часов, граната образца 1933 года 2 часа, стрелковое дело 6 часов, зажигательные бутылки 2 часа, политическая подготовка 2 часа.
Это надо сказать, что все были заключенные,
заключенные,
да, бывшие?
Они проходили из всего Советского Союза.
И вот этот отряд ведь малоизвестен.
Бойцам была прочитана лекция по докладу товарища Сталина о партизанском движении и показан художественный фильм. Питание у бойцов было хорошее. В конце ноября 1941 года отряду было выдано оружие. Винтовки Мосина 20 штук, патроны по 30 штук на винтовку, 3 нагана с 28 патронами на каждой. Получено 20 свинских ножей, 20 сумок для гранат, 8 тюбиков лыжной мази. В середине декабря 1941 года бойцы партизанского отряда были направлены в распоряжение особого отдела Карельского фронта в город Беломорск. Результаты деятельности подразделения изложены в докладной записке заместителя начальника ООО НКВД Карельского фронта, подпись неразборчива, руководству НКВД по Архангельской области. Я вам приведу ее полностью. Подобранная вместе с вами диверсионно-разведывательная группа в составе 20 человек во главе с командиром Мыский 22 декабря 1941 года была переброшена 18 человек в тыл германо-финских войск с диверсионным заданием. По пути движения разведка группы натолкнулась на минное поле противника, в результате чего осколком мины один человек был легко поцарапан. Командир группы Мыский вместо того, чтобы обойти минное поле и следовать по заданию, наряду с некоторыми бойцами проявил трусость и дал команду возвратиться обратно. После возвращения из группы за трусость и симуляцию болезни были отсеяны и направлены в действующую армию Сорокин, Щербаков. Еще перед первой переброской в процессе подготовки за недисциплинированность был отсеян Крутиков, Пятаков и Гаменюк были оставлены по болезни. Как впоследствии было установлено врачебным заключением, Пятаков болезнь симулировал. Января 1942 года группа в составе 15 человек под командой Серебрякова, уже сменили командира, была вновь направлена в тыл противника. По пути движения группа неожиданно столкнулась с подразделением финских войск, которые, очевидно, предпринимали обходной маневр одной из наших воинских частей и были обстреляны пулеметным и минометным огнем, в результате чего они возвратились. Мыский, Серебряков, Шкарин, Федоров, Морозов, Богданов, и Окрепилов, который по предложению вернувшихся убитый. Опыт показывает, что к подбору партизанских групп из числа бывших заключенных следует подходить чрезвычайно осторожно, отбирать необходимо физически здоровых, выносливых, смелых, политически вполне надежных, готовых в интересах Родины пойти на выполнение любого задания. Замначальника особого отдела НКВД Карельского фронта, старший майор госбезопасности, подпись неразборчива.
Очень интересно, да. Что дальше у нас происходит?
Ну, отряд как бы перестал существовать. Вот этих 8...
Папанинцы, да?
Да. Восемь человек, их отправили в действующую армию, и на этом как бы все. Отряд папанинцев был расформирован 4 мая 1942 года на основании приказа НКВД Архангельской области. Оставшихся живых 8 бойцов были зачислены в ряды Красной Армии, в том числе и Гаменюк Степан Дмитриевич. И вот я теперь немножко прочитаю вам о разведывательной системе в Финляндии против наших войск Карельского фронта.
Так, давайте это очень интересно.
К началу военных действий Финляндия располагала развитыми разведывательными и контрразведывательными органами. Разведку против СССР осуществляло управление военной разведки и ее периферийные органы. Разведывательное отделение в городах Лапе-Энранта, это Ленинградское направление, Ионесу, Петрозаводское направление, Каяни, Беломорское направление, Ирово-Ваниеми, Мурманское направление. В годы войны управление возглавляли полковник Ларс Меландер, 1937-1942 год, и Ладар Пассанин, 1942-1944 год. Для руководства и координации деятельности всей агентурной разведки в структуре управления был создан специальный секретный отдел С. В конце 1941 года на территории Финляндии, оккупированной территории Карелии, было создано 5 финских разведывательных школ. Петрозаводские 2 школы, Рованиеми, Соумусалми и Медвежегорске. Задачи, забрасываемые разведшколами агентуры, ставил разведывательный отдел главной ставки. Начальниками разведшкол были опытные разведчики Раски, Палка, Мартина, Пацала и другие, работавшие в финских спецслужбах еще с 1920-х годов. В разведшколы подбирались курсанты с хорошим здоровьем и в возрасте от 19 до 40 лет. Агентура направлялась в ближайший и глубокий тыл Карельского и Ленинградских фронтов, города Беломорск, Сегеш, Пудыш, Мурманск, Кандалакшево, а также в населенные пункты Ленинградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей. Самая крупная разведшкола располагалась в Петрозаводске до марта 1943 года. Далее она была перебазирована в Пряжинский район Карелии, в деревне Минола, Улялега и Каменный Наволок, на берегу озера Шатозера. В ноябре 1943 года школа была переведена в Финляндию, где действовала с перерывами в местечке Роукалахти и Советпале до июля 1944 года.
Долго.
В школе работало более 10 преподавателей. Среди них были достаточно образованные люди из числа подобранных финнами советских военнопленных. С первых дней войны советская контрразведка предпринимала усилия по внедрению своих людей в финские разведшколы.
В одной из следующих передач Валерий Григорьевич Карьеланин расскажет об одном из членов партизанского отряда «Папанинцы», успешно работавшем в тылу врага разведчике Степане Дмитриевиче Гуменюк. Продолжаем программу «Почтенный возраст». В суровых климатических условиях Севера наряду с мужчинами в партизанских отрядах было немало девушек. Награжденная орденом Боевого Красного Знамени и орденом Отечественной войны медсестра Анна Григорьевна Архипова на себе испытала все тяготы партизанской жизни. Ее нет рядом с нами, но в моем архиве сохранилась эта запись.
Закончила школу, поступила я в медицинскую школу в 1939 году. А эта школа была от больницы имени Семашко. Только первый курс закончила, нас направили в 1940 году в военный лагерь спортивный, в Жеребьиху. И мне было 16 лет. Я была маленькая, худенькая. В общем, была командиром отделения. Там мы находились месяц. Была у нас военная форма. Военрук был у нас майор Иванов. Ну и вот жили мы в палатках. Целый месяц. Потом прибыли обратно, продолжала учебу, заканчиваю второй курс, и вдруг объявляют войну. И меня направляют работать в детское отделение больницы Семашко. Медсестрой. Я очень-очень любила детей. И поэтому я пошла учиться на медсестру. Проработала я год и пошла я в военкомат, чтобы меня взяли на фронт. ответили мне, что я очень маленькая, худенькая, подрасти. 18 лет. Потом вызывают меня в райком партии. Пришла я туда, а там НКВД, там очень много людей, кроме меня. Ну и сказали, что организовываются партизанские отряды. Это было засекречено. Как ваше мнение? Я сказала, что я хочу. Но сама не понимала, что за партизанские отряды. Фронт вроде как для меня был фронт, а это ничего не понимала. Так я вступила в партизанский отряд. 28 августа нас пригласили в обком партии. Было 5 девочек, все медицинские работники. И 100 человек мужчин. Совещание там в обкоме партии не состоялось, потому что была бомбежка. А я жила в общежитии, мне дали комнату. Я хотела взять племянника из детского дома ребенка. И поэтому мне главный врач дала комнату. Я пригласила санитарочку, чтобы нам вместе с ней жить. И вдруг, когда уход в отряд, все это отменяется.
Анна Григорьевна, расскажите поподробнее, как вам пришлось в партизанском отряде?
Нас повезли в товарных вагонах. В Сегеже была партизанская спецшкола. Там нас месяц обучили вождение по азимуту, пользоваться винтовкой, пулеметом, гранатами. А потом нас в Немозеро, а с Немозера на Кандалакшу. Там нас командировали, это уже зима началась. И мы шли на Слюду. Слюда – это пограничная застава. На лыжах надо было 120 километров. С вещевыми мешками там были продукты, все это прочее. Но я, поскольку прошла спортивную школу, имела значки ГСО, ГТО, Ворошиловский стрелок, ПВО, и я была тренированным человеком. Лыжи были для меня прекрасно. И когда мы шли 120 километров, я, по-видимому, проявила себя сильной. Но люди стали нас готовить к заданию. Началась бомбежка. Узнали наше расположение, враг, и разбомбили те дома, в которых мы находились.
А партизанский-то отряд большой был?
70 человек. Нас перевели ближе к Кандалакше, на 36 километров, лесной поселок. И там расположили нас в домах. И этот поселок мы назвали Шумигородок. Партизанская была такая кличка. И с этого Шумигородка мы шли на задание группами. Группы были диверсионные, по 15 человек. Первый поход. В этом походе мы очень много испытали трудностей. На лыжах многие не умели хорошо ходить. Нам дали недостаточно продуктов. Очень мало. Спичек нам дали 3 коробка на группу. И все это израсходовалось в течение недели. Когда мы вернулись с задания, нам дали отдых. Неделю мы отдохнули и снова пошли на задание.
Анна Григорьевна, а задание-то в чем заключалось?
Задание заключалось в диверсии на железной дороге. Полотно железной дороги должно взорвать мосты. А второе задание, мы уже пошли на гарнизон. 3 отряда было. Полярник, большевик, сталинец. И этими отрядами сводными командовал Данил Андреевич Подоплекин. А в сталинце был командир Сысуев.
А вы-то в каком отряде были?
В сталинце. А в большевике был Калашников. И гарнизон у нас был на реке Русские Оки. У нас мешки вещевые были по 45 по плечам. Мы с этими мешками шли 200 километров зимой. То морозы, то оттепель. И гарнизон этот был разбит, уничтожен. Были раненые.
Анна Григорьевна, вы поскольку медсестра были, вам приходилось еще, наверное, помощь оказывать, да?
Все, мы и стреляли. Вооружения было недостаточно. У нас были винтовки. У командиров только были автоматы. У медсестры винтовка за плечами, санитарная сумка, гранаты, пистолет ТТ и вещевой мешок. Вещевой мешок называли партизанский сидр. Там были продукты. Сухари 400 грамм. Продукты очень мизерные были. Но сухари эти нам пришлось, чтобы мешок был немножко не такой объемный. Толкали. И там взрывчатку, и все в этом мешке у нас находилось. А мы, медсестры, должны иметь продуктов НЗ. Потому что кто-то больной и раненый помогали создать силы.
И долго вы служили в этих партизанских отрядах?
2 года. Я сделала 12 боевых походов. Прошла 6000 километров. В одном бою я была ранена за уничтожение гарнизона. Получила в одном бою 2 ранения тяжелых. И отряд ушел. Думали, что я погибла. Остался только прикрывать помкомзвод. Когда я пришла в сознание, которого хотела раненого вытащить, в нас бросили гранату, а противник от нас был 30 метров, наверное, меньше было. И меня контузило. До этого я была ранена в голову пулей. Я снова потеряла сознание. Когда я пришла в сознание, уже тишина, ничего не понимаю. Темно, бой же закончился. И я услышала русскую речь. И поняла, что где-то наши. И поползла обратно тем путем, которым ползла вперед. Промкомзвод меня вытащил сначала. Кто стрелять буду? Говорю, я, ты разве живая? Я говорю, я, кажется, раненая. Но он меня вытащил, надел мне лыжи. 4 километра от этого гарнизона были оставлены олени и лодочки для раненых. И я шла в расположение бойцов-партизан. Без перевязки спрашиваю, где Галя, пусть меня перевяжет. Это моя подруга. Сказали, Галя хотела тебя вытащить и погибла. У нас у партизан партизанских могил не было. Мы сразу отходили. И шла я 100 километров.
Раненая.
Перевязали меня бойцы. И нас встретили пограничники. Пограничник стал мне делать обработку. Он не поверил, что я 100 километров шла на лыжах с автоматом еще. И меня направили в госпиталь. В госпитале отлежала 3,5 месяца.
Пробираясь хвойными чащобами, боевую, лучшую из школ, памятную долгими походами, я с друзьями об руку прошел. Мы снега прочерчивали лыжами, автомат нам жег плечо ремнем, а в засаде под хвоей недвижимой нас мороз испытывал огнем. Сталь и та дает порою трещину, воля партизана никогда. Ее не сломят ветры встречные, не возьмут ни горе, ни беда.
Хотели комиссовать, я отказалась. И снова пришла в отряд. И ходила еще на задание. Тоже мы испытывали голод весной с отеками ног. И на следующее задание меня не взяли. Закончилось перемирие с Финляндией. И нас на парад в Петрозаводск. Парад был 19 партизанских отрядов Советского Заполярья. Война не кончилась, 44-й год. Думали, что девочек нас отпустят.
Вы участвовали в параде?
Да. Попала я в 72-ю морскую бригаду отдельную. Участвовала в Пинецкой операции. Это освобождение Норвегии. Это все закончилось. Нас на переформирование, на отдых. Мы там месяц в Вологодской области были. Потом нас на 4-й Украинский фронт. И попала я в 126-й корпус. Уже 72-я не морская бригада, а горно-стрелковая бригада отдельная. Я попала в роту автоматчиков и снова в бои. В общем, освобождала я Польшу, Чехословакию и частично Германию. Там была за одером. Я ранена. На ранение было легкое. Я продолжала оказывать помощь раненым. За 3 месяца 3 раза пополнялась рота автоматчиков. Рота автоматчиков идет за танками. Конечно, бои были страшные, хотя мы и обстрелянные были. Страшно было на фронте. У нас, как у партизан, было бои 2-3 часа, не больше, и все, уже мы отходили. А там все время бои. Настолько мы были патриотичны, мы только думали о победе, спасении раненых, освобождении городов.
О себе не думали?
Нет. Бой в бой. За Родину, за Сталина. Хотя и теперь говорят, что как фанатики. Но нет, большая любовь была к Родине.
Именно к Родине?
Да.
К народу русскому?
Да, к народу русскому. И настолько мы были дружны со всеми солдатами. Мы просто были как одна семья. Я очень много вытаскивала раненых, перевязывала их.
Анна Григорьевна, у вас боевые награды, видимо,
да.
Есть.
Вот сейчас я вам о наградах хочу сказать. У меня много было подвигов боевых. Получила орден Красного боевого знамени. В 82-м году вел передачу «Фридман». Он узнавал, сколько женщин награждено этим орденом. Звонил в Москву, ему сказали, наземные войска. Женщин не награждали, это мужской орден. Этот орден только получали летчицы. Я не знала цены этого ордена. Медали, партизанская медаль, орден Отечественной войны. В партизанах нас не награждали, считали, что мы народные мстители.
Анна Григорьевна, как ваша судьба сложилась после победы?
Демобилизовалась, приехала я в Архангельск, пошла устраиваться в больницу Семашко, работала с детьми по участку, потом работала старшей сестрой детского отделения поликлинического. Так начала свою медицинскую эпопею продолжать. Решила, что надо после войны поднимать здоровье детей. Устроилась я на молочную кухню старшей сестрой. Стала готовить смеси. Истощенные дети были, надо их поднимать. Я еще организовала группу матерей, которые сдавали грудное молоко искусственникам, детям.
Анна Григорьевна, личная жизнь сложилась?
Я вышла замуж в 47-м году. Вышла за моряка. Начинали мы жизнь в коммуналке. Комната была 11 метров. Раньше была в этой комнате прачечная. 13 семей жила в коммуналке. Одна рама была, дров не было. Топить печку нечем было, денег не было дров купить. Стол фанерчатый был из-под папирос.
Мы жили как-то лучше, дружнее.
Жили дружно. Но я еще взяла брата. Брат в деревне, школа была за 25 километров. Он у меня жил тоже тут же. Потом двоюродную сестру, сироту взяла.
Дети-то свои были.
Потом я родила сына. Мечтала всю жизнь иметь своих детей.
Анна Григорьевна, вы сейчас на пенсии. Чем занимаетесь? Вы, наверное, не сидите без дела.
Нет, я без дела почти не сижу, но ко мне очень много ходит людей. Помогаю я, чем могу. Пенсия у меня достаточно, мне хватает. И я помогаю бедным. Все делаю для людей, для народа.
Что бы вы пожелали ветеранам?
Здоровья, здоровья, здоровья. Остальное все прибудет. И доброты больше человеческой, особенно к тем, кто нуждается в этом.
Более 2 лет продолжалась партизанская война в лесах Карелии. Боевая слава об архангельских партизанских отрядах далеко разнеслась по нашей необъятной родине. Бойцы партизанских отрядов из нашей области внесли свой вклад в общее дело победы. За отвагу и героизм многие из них награждены орденами и медалями. Анне Григорьевне Архиповой довелось помогать раненым на полях сражений в Польше, Чехословакии, Германии. Но о партизанской жизни она вспоминала с особой теплотой. Анна Григорьевна, кроме парада партизанских отрядов в Петрозаводске, в год 50-летия Победы участвовала в параде на Красной площади в Москве. Тот, кто стал участником парада Победы, до конца жизни не забыл этот день. Вы слушали программу «Почтенный возраст». Звукорежиссер Евгений Аристов, автор и ведущая, журналист Тамара Первышина.
Радио России. Поморье. Погода.
В 17 часов температура воздуха в областном центре была плюс 31 градус. В течение предстоящих суток в Архангельске и по области ожидаются ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, днем местами грозы, ливни, ветер юго-восточный, восточный, умеренный, местами со шквалистым усилением. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20 градусов, завтра днем 24-29 выше нуля. Тип погоды второй благоприятный. На сегодня передачи «Радио Поморье» завершены. Мы благодарим всех слушателей за внимание и желаем хорошего настроения. Всего доброго и до встречи!